генеральный партнер программы – финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 22 марта в Свято-Троицком мужском монастыре Рязани состоялась научно-практическая конференция, посвященная тысячелетию русского присутствия на Святой горе Афон. Мероприятие состоялось в рамках официальных торжеств по случаю знаменательной даты и было организовано Рязанской епархией совместно с Министерством по делам территориальных образований и общественных объединений области.
Участники конференции, студенты и учащиеся духовных и светских учебных заведений. В каждом докладе молодые люди говорили о значении Святой Горы для всего христианского мира и о том, насколько важно поднимать эту тему. Как известно, в этом году исполняется 1000 лет присутствия русского монашества на Афоне. Такая внушительная дата празднуется и в России, и в Греции. Как было отмечено выступающими во время конференции в Троицкой обители, русский Афон является неразрывной и важной составляющей наследия Святой Горы, как вселенской православной сокровищницы.
В наше время, к сожалению, духовная жизнь, а также нравственная жизнь современного русского общества страдает от непонимания. И вот эти вот круглые столы, конференции – должны донести для молодых людей значение именно вот этих событий.
Тему выступлений студенты выбирали сами. Вячеслав Осадчук, учащийся 4-го курса духовной семинарии, говорил о влиянии Афона на русскую духовность. В докладе он отметил, что Святая Гора в течение многих столетий играла исключительно важную роль в развитии отечественной культуры, как в эпоху Киевской Руси, так и в последующие времена. Особенно важным было становление под воздействием Афона Киево-Печерского монастыря, который около 1000 лет назад стал центром монашества, духовности, книжности, культуры и просветительства. С тех пор влияние Святой Горы на духовное становление и развитие Руси играло решающую роль на протяжении всей ее тысячелетней истории.
Я хотел бы донести, показать, как повлиял Афон на возникновение духовности в России. Хотел рассказать о подвижниках, которые переняли опыт там, на Афоне, и принесли нам наши русские земли. Это прежде всего Антоний Киево-Печерский.
Собственно, именно Святая Гора Афон, ее наследие и традиции существенно повлияли на формирование русского православия, как и самой Святой Руси. Поэтому приобщиться к далеким и одновременно родным святыням Афона всегда было заветной мечтой для многих поколений русских православных людей. Юбилейная дата серьезная, поэтому на уровне всех епархий Русской Православной Церкви в течение всего года планируется провести целую серию торжественных мероприятий, как церковно-общественного, так и научно-культурологического характера. Рязань не исключение. В нашем городе основные празднования пройдут в мае.
Эта дата, тысячелетие русского присутствия на Афоне, позволяет нам вспомнить те истоки, может быть, акцентировать внимание к этому событию, попытаться донести значение этого события не для узкого круга верующих, а для всего российского общества. Вот именно к этому нацелена программа праздничных мероприятий, чтобы в каждом районе, может быть, в каждом селе люди вспомнили, узнали, кто не знал, о том, что да, вот там, в Греции, на Афоне, есть замечательный Пантелеймонов монастырь и другие монастыри, в которых не прекращается молитва за весь православный мир и за все человечество, в том числе и за Россию.
Для многих участников тема конференции «Тысячелетие присутствия русского монашества на Афоне» явилась настоящим открытием. Ее рассмотрение дало возможность больше узнать о самом монашестве, о святых подвижниках, о русских православных монастырях и скитах, о святой горе обители веры, где время остановилось, как писал Роберт Байрон.
Данная конференция считаю актуальной, потому что нашей молодежи не хватает духовного, нравственного воспитания.
У меня тема доклада «Святая гора Афон. Удел Пресвятой Богородицы». Я считаю, что тема полезна как и для молодежи, и для всех.
В рамках торжеств по случаю тысячелетия русского присутствия на Святой горе Афон в течение всего года на различных площадках будут проходить конференции, работать выставки картин и фотографий, посвященных Афону и жизни современного монашества. А в Скопинской епархии в сентябре состоится крупный молодежный слет. На базе Рязанского государственного университета пройдет форум, посвященный Святой горе Афон и ее связи с Рязанской землей. По мнению организаторов и священноначалия, празднуя тысячелетие русского присутствия на Афоне, необходимо осмыслить всю эту историю, познакомить с ней молодое поколение, показать обществу значение Святой горы для всей страны, для духовной жизни россиян, сделать так, чтобы это празднование привлекло внимание к Афону. Торжество должно пройти таким образом, чтобы не только Россия и Греция, но и весь мир почувствовал бы значение духовной традиции православия.
Тему тысячелетия русского присутствия на Афоне на этой неделе продолжили на круглом столе в Доме общественных организаций. Конференция прошла 24 марта и была посвящена связям Русской Православной Церкви и Святой горы Афон. Доклады выступающих были посвящены истории и современности. На круглом столе говорилось о значении Святой горы, об истории появления и развития православного монашества, об отношениях России и Афона в 20 веке. Мероприятие стало официальным открытием торжеств на Рязанской земле, посвященных тысячелетию русского присутствия на Святой горе.
Весь 2016 год посвящен юбилейной дате, которая, возможно, неизвестна широкой аудитории. Тем не менее, трудно переоценить влияние празднуемого события на историю нашей страны. Ровно 1000 лет назад было положено начало русскому присутствию на Афоне. Это задокументированный факт.
Интерес общества к этой теме еще не скажешь, не назовешь всеобщим, просто люди об этом не знают. Но интерес есть острый к мистическому всему, и острый интерес есть к чему-то сверхъестественному. А Афон – это как раз по-настоящему мистическое, богооткровенное явление, и по-настоящему сверхъестественное. И наши современники как раз там и живут, при этом исполненные благодати и истины.
Участники круглого стола представили доклады, в которых жизнь Афона представала и в образах давно прошедших веков, и в картинах жизни монахов-святогорцев в наши дни, и в значении для русского монашества и русской культуры трудов иноков, которые жили там и вернулись на родину. Подобным образом вернулся со Святой горы в пределы Руси и родоначальник русского монашества, преподобный Антоний Печерский.
Святая гора для русского монашества, являясь ее духовной матерью и опорой, она продолжает являться свидетельством истины всего того, что о монашестве написано, о монашестве сказано, через монашество приобретается. Поэтому это празднование, я думаю, не так, как какое-нибудь общенародное торжество, на вроде 9 мая или какого-то другого праздника, известного хорошо народу, может быть воспринято, а именно как необходимость познакомить наше общество с тем чудесным прецедентом, который уже много веков явлен Богом, в котором русское присутствие измеряется уже 1000 лет, и современное влияние Святой горы на Россию, если приумножится, то приумножится и слава России, и слава Божия в России. Значит, ради этого стоит трудиться и усердно праздновать нынешнее торжество.
Очень живой и образный рассказ о времени, проведенном на Афоне, представил епархиальный фотограф Антоний Тополов. Он говорил о жизни в больших обителях и уединенных кельях, о долгих монастырских службах, иногда длящихся по 16 часов, о том, как трудятся и молятся иноки Святой Горы.
Первый раз я ездил 2 недели, как вот обычно такой паломнический срок, обычно две недели я ездил первый раз. Потом, через какое-то время, через пару лет, по-моему, удалось там пробыть 2 месяца в русском монастыре. Я останавливался как раз Пантелеимоном. И вот третий раз я уже поехал, но уже в русский монастырь как-то не планировал. Но знаю уже, что те, кто посещает Афон, лучше им ничего не планировать, потому что там все как бы попадаешь в руки Божии, и уже Господь руководит ситуациями всякими дальнейшими. Лучше положиться вот на волю Божию в этом плане. И Господь меня распределил, скажем так, направил в греческий монастырь, Дехиара называется. Вот. И там я начал вот такую вот уже более подробную жизнь на Афоне. Полгода я там прожил в Дехиаре, потом в разных других там местах. То есть получилось мне там посмотреть все изнутри.
Участники встречи отметили тот факт, что Рязанский край также всегда имел глубокие связи с этой землей, которую еще называют уделом Пресвятой Богородицы. И в 20 веке носителями святогорских традиций были в частности митрополит Никодим Ротов и архимандрит Авель Македонов.
Там сохранена древняя традиция духовной жизни, непрерываемая никогда. Византийская традиция, монашеская традиция, богослужебная традиция. Огромное количество святынь, икон, мощей, святых современных и древних, монастырей древних по 900 лет, которые никогда не закрывались, есть и такие.
В течение всего юбилейного года в Рязани и области будут проходить и другие важные мероприятия, к участию в которых приглашаются все те, кому не безразлично духовное наследие Афона. Как раз во время круглого стола в Доме общественных организаций игумен Исаакий Иванов, настоятель Иоанна Богословского монастыря, рассказал о проекте плана мероприятий, запланированных на этот юбилейный год. Так как участие в конференции принимали представители всех епархий Рязанской митрополии, то более подробно удалось узнать о том, как в Скопинской епархии при Дмитриевской обители будет проходить в сентябре юбилейный молодежный слет. В этом году это уже 5-я однодневная, но очень увлекательная встреча воспитанников духовных и светских учебных заведений.
Дети должны показать какую-то или сценку, ответить на вопросы. Вот. Все это происходит за один день, ставятся палатки, выступления на сцене, после спортивных соревнований, и в конечном итоге по уже выбору жюри ставятся оценки, вечером уже награждение идет победителей, потом костер, песни, ну и такая вот радостная атмосфера. В принципе, я вот знаю по Ряжскому техникуму, когда они первый раз приехали, они говорят, как же здорово, такая вот дружеская атмосфера.
Прошло уже 1000 лет от первого письменного упоминания о существовании и деятельности на Святой Горе Афон древнерусского монастыря, через который осуществлялись духовные и культурные взаимосвязи между Русью и центром православного монашества и духовности на Афоне. Несмотря на все трудности современного мира, этот юбилей имеет очень важное значение. Ведь подлинное возрождение общества возможно только через обращение к собственному духовному наследию и первоистокам, где русское святогорское монашество всегда занимало одно из важнейших мест. Отмечая юбилей, люди вспоминают и познают историю, переживают и переосмысливают ее, подтверждая тем самым, что это наше достояние, значение которого мы осознаем и которым дорожим.
Великим постом во многих храмах и монастырях совершается таинство елеосвящения. Его установление в Церкви Христовой относится к апостольским временам. Елеосвящение, или как оно еще называется, соборование, является церковным таинством, в котором при помазании тела специальным освященным маслом, елеем, призывается на человека благодать Божия, исцеляющая душевные и телесные болезни. На второй неделе Великого Поста, 24 марта, таинство елеосвящения было совершено в Кронштадтском храме Рязани.
Кроме телесного исцеления, в таинстве соборования и спрашивается и отпущение грехов, так как считается, что большинство болезней является их следствием, тогда как сам грех – это болезнь духовная. По изъяснению учителей церкви, при елеосвящении отпускаются грехи забытые, но несознательно утаенные на исповеди, к примеру, по причине своей малозначимости для человека. Однако совокупность этих грехов может тяжелым бременем лечь на душу и стать причиной не только расстройства духовного здоровья, но и как следствие заболеваний телесных.
Вот именно в таком случае соборование помогает реально и незамедлительно, если человек приходит с верой к нему. Но также соборование используется в случае болезни человека, когда он не может подняться с своей кровати, лежит на ней. То есть в том случае также священник на дому его совершает, не в храме, потому что человек не может в храм прийти. Вот. И в таком случае его совмещают также с причастием, святыми дарами, дабы человек все-таки получил сполна всю благодать Божию, которая предусмотрена в таинствах в церкви.
Елеосвящение именуется еще соборованием, потому что по уставу церкви его полагается совершать собором, состоящим из 7 священнослужителей. Однако это не является церковным законом, допускается наличие одного священника, который от лица собора иереев совершал бы это таинство. Число 7 – символический знак церкви и ее полноты. Именно поэтому само последование таинства состоит в прочтении после определенных молитвословий 7 различных отрывков из апостола и Евангелия, повествующих о покаянии, об исцелении, о необходимости веры и упования на Бога, о сострадании и милосердии. После каждого такого прочтения и молитвенного обращения к Богу об отпущении грехов больного совершается его помазание.
В нашей традиции на данный момент русской соборуем мы всех одинаково, 7 раз помазываем маслом. В византийской традиции в древности людей здоровых, видимо здоровых, которые сами могут прийти в храм, помазывали единожды. Это совершалось также в посты. Но у нас различия такого не делается, поэтому 7 раз помазывают 7 священников в храме. Совершается это в Великий пост. Вот сейчас, с началом второй недели поста, во многих храмах проводят соборование. Также это будет потом на четвертой, на шестой неделе проводиться. В некоторых храмах 2 раза в пост, в некоторых каждую неделю. Ну, у всех по-разному. Но это не имеет такого глубокого значения для литургики. Это особенности, просто возможности каждого из храмов в этом таинстве.
Состоит таинство из 3 частей – молебного пения, освящения, елея и помазания. Елей служит, по словам, взятым из Священного Писания, видимым знаком благодати исцеления. К соборованию, если нет особо тяжкой болезни или серьезных обстоятельств, следует приступать не чаще 1 раза в год. Во время тяжелой длительной болезни достаточно совершать это таинство 1 раз, ибо для укрепления и здравия души и тела существует таинство причащения, которое можно совершать так часто, как это требуется и разрешается духовником. Вот что о таинстве елеосвящения говорит митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
Каждый человек смертен, каждый человек болеет. И все мы, находясь в состоянии болезни, хотим выздороветь. Мы желаем здоровья не только себе, но и своим ближним. И перед каждым из нас стоит вопрос, а как помолиться, чтобы ближний получил здоровье? Нередко, приходя в храм, люди задают вопрос: а кому нужно молиться, кому поставить свечку для того, чтобы просьба о выздоровлении была услышана? В церкви существует свое особое таинство, которое призвано дать божественную помощь болящему человеку. Это таинство называется таинством елеосвящения. Смысл этого слова в следующем. Елей – это масло, и второе слово – освящение. Апостол Яков, обращаясь к христианам, говорит: «Если кто среди вас болит, пусть призовет пресвитеров церковных, и они, совершив над болящим молитву, помажут тело его елеем». Вот это слова апостола, которые фактически послужили основанием для этого таинства. Это таинство в последнее время совершается очень часто. Суть его состоит в следующем. Собираются священники, в идеальном случае это 7 священников или хотя бы один, и священник читает молитву, которая состоит из чтений апостольских, чтений евангельских, и после каждого из 7 чтений совершается помазание освященным маслом. Примерно 100 лет назад это таинство совершали исключительно людьми болящими и нередко перед уже кончиной человека. Сейчас люди совершают таинство или освящение часто, и принято совершать его Великим постом, даже над человеком, который не страдает очевидными недугами. Да, церковь допускает совершение таинства или освящения в отношении тех людей, которые не болеют серьезными болезнями, но опять-таки в виде исключения. А вообще существует правило: если человек болеет какой-то определенной болезнью, то во время этой болезни таинство или освящение над ним может быть совершено лишь однажды. А та практика, к которой многие из нас привыкли, когда таинство совершается Великим постом над многими людьми, является все же исключением. И не нужно думать, что чем чаще принимает болящий участие в этом таинстве, тем здоровее он становится. Нужно не только принимать это таинство, но и помнить о том, что жизнь и здоровье каждого человека в руках Божьих, и Бог делает не только как мы хотим, но как Он думает о нас.
24 марта в конференц-зале Иоанна Кронштадтского храма состоялась первая лекция из цикла духовно-просветительских бесед, которые теперь будут проходить каждый четверг в 19:00 на том же месте в дни Великого Поста. Проводить лекции было решено во время совещания представителей духовных учебных заведений епархии под председательством главы митрополии 15 марта. На просветительских встречах преподаватели Рязанской семинарии и священники епархии будут предлагать к рассмотрению слушателей вопросы из области богословия, богослужения, жизни и традиций церкви. Первая лекция была посвящена теме «Вера», а провел ее преподаватель Рязанской семинарии священник Павел Коньков.
Сегодня мы начинаем цикл бесед, лекций, связанных с основополагающими вопросами нашей веры, нашего образа жизни и нашего мировоззрения.
Любой житель города, интересующийся вопросами мировоззрения, вероучения, православных традиций и культуры, может прийти на эти беседы, узнать для себя что-то новое, поделиться мыслями и задать вопросы священнику, ведущему встречу. Тут надо отметить, что все лекторы, преподаватели Рязанской православной семинарии и руководители епархиальных отделов, имеющие глубокие знания в разных областях богословских наук и современной жизни церкви.
Идея создания подобных встреч пришла с разных сторон, потому что давно уже назрела необходимость какого-то просвещения религиозного, православного. Народ у нас православный, Рязань у нас древняя. Но, к сожалению, мы не знаем самых элементарных вещей. Ни о вере христианской, ни о евангельской истине, ни о смысле и значении вообще веры в жизни человека. Мы только начинаем этот опыт. Будем пробовать делать какие-то небольшие шаги в направлении встреч с нашими горожанами, раскрытие тех или иных тем, интересных для многих. И я думаю, что интерес обязательно будет. Сейчас, может быть, не так много информации об этих встречах, поскольку вот только-только они начинаются. Но в дальнейшем мы планируем и в наших изданиях, и на телевидении, и радио сообщать, и в храмах информировать людей о таких встречах и о темах, которые мы обсуждаем.
Темой первой встречи была выбрана вера. Это понятие, как отметил священник Павел Коньков, ведущий первую духовно-просветительскую беседу, очень многогранное. Батюшка уточнил, что разными исследователями дано 360 определений этого термина и предложил руководствоваться определением апостола Павла, которое дано им в одном из посланий. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Отец Павел пригласил слушателей к активному участию и обсуждению темы веры и неразрывно с ней связанных важнейших понятий любви и надежды.
Данная встреча – это отклик епархии, духовенства епархии на многочисленные просьбы людей, прихожан разных храмов, просьбы о помощи в разъяснении тех или иных основополагающих моментов нашей веры и жизни по этой вере. То, что беседы проходят в Иоанно-Кронштадтском храме, не значит, что приглашаются на них только прихожане этого храма. Эти беседы общедоступны, и формат был выбран не случайно именно в форме диалога, для того, чтобы можно было те или иные грани того или иного понятия более глубоко изучить.
Священная история Ветхого и Нового Заветов, основы православного вероучения, богослужение и таинство православной церкви, краткий обзор истории Вселенской и Русской православной церкви. Задача бесед – более глубокое знакомство с основами православного вероучения, приобретение слушателями знаний, необходимых для правильного усвоения Священного Писания и Священного Предания православной церкви, более глубокого и плодотворного участия в церковной жизни.
Мне кажется, всей жизни хватит для того, чтобы узнать о православии, о традициях, о святых отцов перечитать. Поэтому тут всегда, что на любой встрече можно узнать что-то новое для себя. Я ожидаю чего-то нового и вообще считаю, что во время особо Великого Поста любые такие встречи крайне душеполезны.
Узнала я, что сегодня будет лекция, ну, сказали, по четвергам. По четвергам. Вот, но первая сегодня лекция. Я уж решила, вернее, у меня такой свободный день, поэтому я тут.
По отзывам участников первой духовно-просветительской беседы, общение получилось действительно интересным, познавательным. И потом за чашкой чая все еще продолжали обсуждать мысли, высказанные ранее на встрече. И как заметил во время встречи протоиерей Арсений Вилков, руководитель миссионерского отдела епархии и по совместительству один из преподавателей начавшегося цикла лекций, в будущем планируется также приглашать к проведению встреч известных ученых, богословов, историков, преподавателей вузов из других городов, в том числе из Москвы. Организаторы бесед надеются, что эти лекции будут действительно востребованы, и люди, принимая в них участие, будут приобретать новые знания, пользу для себя и получать ответы на свои вопросы.
На этом я завершаю нашу программу «Митрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!